Глава 7. Литературные мифы. Чаще всего русская интеллигенция объявляла Византию плохой, а Западную Европу хорошей. Но ее собственная историческая психология – плоть от плоти проклинаемая ею византийская цивилизация. В частности, интеллигенция обожествляла книгу, всякое написанное и особенно печатное слово. Создавая художественную литературу, писатели Европы обычно не преследовали никаких политических или общественных целей. Они, конечно, могли считать, что не просто зарабатывают деньги, а способствуют добрым нравам, пропагандируют какие-то идеи. Но пророками и провидцами они становились редко, ни в собственном представлении, ни в представлении своих народов. Литератор — это специальность такая, за нее деньги платят. Кстати, повторюсь, в 1760 году, в уже описанном нами случае в Берлине, Россия упустила некий шанс. Когда напуганные перспективы порки берлинские журналисты всерьез предлагали Чернышову и Тотлебину написать и опубликовать статьи против Фридриха и Пруссии в целом, а если им угодно, и против любой другой европейской державы. Некоторые даже осведомлялись о плате, которая им полагается за пиар-услуги. Была прекрасная возможность «отомстить» в кавычках Европе руками ее же журналистов. Но, видимо, для этого русские оказались слишком дикими. Им казалась невероятной и неприличной сама мысль, что можно нанимать людей для подобной работы. А немцам, наверное, казалось диким, что их можно наказать за свое ремесло. В России традиционно было иначе. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Поэт в России больше, чем поэт. Русские писатели исходили из того, что должны учить жить остальное население России. Они сознательно создавали образы, которые казались им или типичными, воплощавшими какие-то важные сущностные черты страны и народа, или желательными, теми, которых пока нет, но которые должны быть, которые прогрессивны и которые обязательно будут. Беспочвенные интеллигенты обладали тревожным, нервным сознанием. Они отражали свое видение мира, свои чувствования и поневоле навязывали их всему народу. Они отражали действительность не только за себя, но и за те 98% населения, которые не писали, да и не читали книг. Мы, повторюсь, часто учим историю 2-3% населения так, словно это история всего народа. Но точно так же мы изучаем Обломова, Безухова или Раскольникова, словно они типичные представители народа. В школьных учебниках так и пишут – типичные представители. Типичные – это типичные, но для какой части населения? За типичностью Форсайтов в саге о Форсайтах Голсуорси действительно стоит нечто характерное для очень большой части английской буржуазии. Герои Гюго тоже достаточно типичны для многих и многих французов. А для кого типичен Обломов? Кто, кроме богатых помещиков, мог бы повторить судьбу Обломова? Никто. А богатых помещиков во всей Российской империи в 1850 году 10 тысяч. И это на 90 миллионов населения. Манилов, Ноздрев – тоже помещики. Князь Болконский, Пьер Безухов – это не просто дворянство, не просто помещики. Это самая верхушка аристократии. Люди с княжескими титулами, фантастическими богатствами. У Пьера Безухова 500 тысяч рублей годового дохода. Это не менее нескольких миллиардов в современных ценах. Можно, кстати, посчитать ради интереса. Базаров еще менее типичен, потому что таких вообще считанные сотни во всей громадной империи. Раскольников были и подобные ему, но все народовольческие кружки, все психованные испытатели бонапартистских идеек не составляли даже тысячи человек на всю необъятную империю. Это потом уже в СССР школьники изучали своих предков по пресловутому несчастному злодею Раскольникову, которого и ругали-то учителя не особенно. Убил-то он старуху-ростовщицу-капиталистку. Хотя все-таки навряд ли можно считать среднестатистическим столичным студентом героя Достоевского, рыскающего по питерским подворотням с топором за пазухой. Герои Чехова? И сколько их, уныло рефлексирующих, скучно нудящих и пусто болтающих интеллигентов? На всю Россию к началу 20-го столетия было ли их хотя бы 10 тысяч? Самые типичные и характерные герои русской классики введены Александром Сергеевичем Пушкиным, Петя Гринев и Маша Миронова. Они как раз принадлежат к самым широким слоям трудового дворянства, к тем служилым десяткам тысяч, которые и строили империю своим незаметным, скучноватым, неярким трудом. Также симпатичны и малозаметны неярки, любимые герои Льва Толстого, низовые офицеры типа капитана Тушина. Но они мелькают у него на вторых ролях, не о таких книга. Герои Носа и Шинели Гоголя – маленькие чиновники и в этом смысле очень демократичны. Но ведь и Акакий Акакиевич отклоняется от типичного, только не в сторону гигантизма духа и нравственной силы, а в сторону убожества и слабости. Будь таковы большинство чиновников Российской империи, чего стоил бы весь ее бюрократический аппарат. Кстати, пара потрясающих статистических фактов о чиновничьей царской России. В конце XIX века население империи насчитывало около 140-150 миллионов человек. Столько же, сколько сейчас в Российской Федерации. Это при том, что территория империи тогда была, пожалуй, в два раза больше. Почти весь СССР, Польша, Финляндия, Доминионы, Монголия, Северный Китай, Харбин и тогдашняя наша Аляска вместе взятые, нынешней России. Всего этого исполина обслуживало 170 тысяч чиновников. Численность современного чиновничьего аппарата России, включая федеральный, региональный и муниципальный уровни, выше, чем в СССР, и составляет по разным технологиям подсчета более 1,5 миллиона человек. И это не считая бесчисленных сотрудников различных ГУПов, надзоров, окологосударственных разрешительно-согласовательных организаций и прочего. Получается, что в царской России на 1000 жителей приходилось 1,2 чиновника. В СССР на пике государственного строительства в 1991 году уже 4,8, а в современной России более 10. И это при том, что мы взяли число российских чиновников по самому минимуму. Выходит, что тот самый типичный Акакий Акакиевич в куцей шинельке, поскрипывая гусиным пером, работал в 10, а то и в 50 раз эффективнее современного чиновника со всеми его хрюкалками, мигалками, ксероксами, серверами, электронными почтами и фельдсвязью, то есть немыслимыми, фантастическими по сравнению с XIX веком средствами коммуникации, накопления и анализа информации, способами повышения эффективности труда. Но вернемся из фантасмагории настоящего в литературный XIX век. Возникает естественнейший вопрос. А как получилось, что русская классика практически не отразила образа типичных российских мещан и дворян своего времени? Так мало создала положительных героев. Тех, о ком начал писать Пушкин, сделавших знаменитыми его повести Белкина. Упорное избегание хорошего. И второй вопрос. Почему классическая литература в России не вела рассказ о людях, действительно сделавших что-то хорошее и важное? О героях 1812 года написано Бородино Михаила Юрьевича Лермонтова. О них немало писал и Лев Николаевич Толстой. Но ведь могли быть сотни книг. В Британии из книг о 1815 году о Ватерлоо собраны целые библиотеки. У нас подобного нет и в помине. Существует гениальный британский сюжет о гибели чуть ли не всего элитнейшего 93-го кавалерийского полка под Севастополем. Миф о том, как во время Крымской войны и осады англо-франко-турецкими войсками Севастополя некий полусумасшедший английский генерал приказал атаковать в конном строю русские позиции. Кавалерийская атака при повышении местности более чем на 15 градусов была тогда прямо запрещена всеми уставами всех армий мира. Атака не могла не кончиться трагедией. Представьте, больше 1000 британских кавалеристов в красных мундирах медленно скачут к русским позициям под Севастополем. Медленно, потому что вверх, под углом в 20 градусов. Описывает эту историю и Лев Толстой. Мы плакали, когда в них целились. В этой атаке полегли сыновья чуть ли не всех известных дворянских семей Британии. Дети принцев, графов и лордов. Тем не менее, в Британии внимание обращено не на идиотизм приказа, а на то, как полк беспрекословно и бесстрашно его выполнил. Поведением кавалеристов гордятся. Они знали, что идут на верную смерть, но честно выполнили свой долг. Киплинг написал об этом военном эпизоде прекрасную балладу «Атака Красной кавалерии». В центре Лондона как-то случайно забрел я в фирменный британский паб, который так и назывался «Бар Красной кавалерии». Повсюду в нем висят картины, на которых с экспрессией выписана эта атака. Все каски, мундиры, подпруги, кивера, шашки. Старинные запыленные воинские атрибуты с любовью развешаны на стенах и расставлены на полках. Романтика невероятная. Истинные англичане всегда готовы выполнить любой приказ и погибнуть во имя королевы и Британии. А вот похожая русская история. 1805 год. Под Аустерлицем два эскадрона русских кавалергардов получили приказ атаковать французское каре. Плотное скопление ощетинившихся французских штыков, на которое скачут всадники в шитых золотом белых мундирах. Красота неописуемая. Ведь кавалергарды — самый цвет русской армии. Брали туда исключительно детей дворян, да непростых, через одного — князья, графы, бароны. Служить в кавалергардском полку было большой честью. Там, как и у англичан, cream of the cream, сливки со сливок высшего общества. Но, увы, приказ столь же идиотский, такой же, как и у англичан в Крыму спустя 50 лет, а так и столь же бессмысленно, сколь и бесстрашно. Кавалергарды век недолог. Почти все погибли. Единицы, сбитые с лошадей, попали в плен. Наполеон сказал по этому поводу, что никогда не видел такой красивой и бессмысленной атаки. Он спросил у одного из уцелевших офицеров, зачем они атаковали в поле в конном строю каре. Тот ответил, что эскадрон получил приказ и должен был его выполнить. Наполеон смахнул скупую мужскую слезу профессионального солдата и всех пленных велел отпустить. Отголоски этой истории есть у Льва Толстого в описании сражения, в котором получает смертельную рану Андрей Болконский. В первых версиях романа он умирал, но очень уж нужен был Толстому этот персонаж. Не мог он его убить в начале книги. И в более поздних версиях романа Болконский выздоравливает. В общем, история такая же, как с атакой красных королевских всадников на русские позиции. Результаты те же, но выводы делаются иные. В России говорят о безграмотном генерале, пожелавшем выслужиться перед главкомом русской армии под Аустерлицем, императором Александром I, и делают выводы в духе «только у нас такое возможно». Совершенно не желая говорить о мужестве и верности долгу, о героизме исполнителей. А потом эту историю вообще совершенно забыли. То ли не могли мы после 1917 года спокойно признаться, что элита русского дворянства, все эти Фамусовы, Скалозубы, Онегины, Печорины, ничуть не в меньшей степени проявляли мужество и массовый героизм, чем воспетые Герасим Курин и Василиса Кожина, то ли просто не умеем гордиться самими собой. И вот наша литература полна персонажами типа Раскольникова, Акакия Акакиевича, в лучшем случае мечущихся лишних людей а-ля Печорин. И почти никто из воистину великих писателей XIX века не хочет рассказать о других героях нашего времени. Не хочет или не может. Как у нас забыли о красивой и самоубийственной атаке кавалергардов, так и любые патриотические слова русских писателей на протяжении поколений замалчивались, вымарывались, забывались. Программа предмета «Литература» призвана была служить коммунистическому воспитанию учащихся и служила, как умела. 14 декабря 1825 года закончилось краткое время романтизма героев 1812 года. И в великой русской литературе начался век постоянного оппонирования с властью. Порой вообще кажется, что последним, кто с определенной симпатией относился к персоне императора всероссийского, был Александр Сергеевич Пушкин. Николай I, думаю, на самом деле был его искренним поклонником, в отличие от тех картинок персонального цензорства, что рисовали нам школьные учебники. Кстати, в отношении учебников. Подчеркну, мы с вами говорим, естественно, не обо всей русской литературе XIX века, а лишь о той ее части, что официально признана у нас и за рубежом классикой. Это действительно великие мастера. Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Толстой, Чехов, отчасти Некрасов. Список можно продолжить. Но беда в том, что, осознавая себя больше, чем поэтами, эти авторы невольно создали удивительно сложный, постоянно рефлексирующий, мечущийся и довольно малосимпатичный образ русского литературного героя. Это, несомненно, способствовало тому, что страна продолжала самоубеждаться в самых черных, негативных представлениях о самой себе. Порой кажется, что во всей русской литературе того времени есть только один положительный герой, на которого молодежь могла бы равняться без оглядки. Все тот же Андрей Болконский, да и тот рано погибает. Россия вела войны с Турцией, справедливые в большей или меньшей степени войны на Кавказе, в Средней Азии. Как получилось, что в литературе они не отражены, не воспеты их герои? В Британии на индийскую тему написаны тысячи книг разного уровня талантливости и успешности. А где в России романы, в чертах героев которых читатель угадывал бы сурового Ермолова, романтика Анрипа, ехидного Грибоеда, блестящего покорителя Самарканда и Коканда генерала Скобелева? Где литература о трудностях дальних походов, о подвигах, свершениях, потерях и познании истин громадного и важного пути? «Туркестанские генералы» — название одного стихотворения Николая Степановича Гумилева. Одного стихотворения. Не написано ни одного романа, героем которого бы стал какой-нибудь офицер, принимавший участие в среднеазиатских походах. В 20 веке у хитреца-беллетриста Бориса Акунина появляется положительный герой Эраст Фандорин. Самый ловкий, самый умный, самый проницательный. К тому же красавец и любимец женщин. Григорий Хартишвили, Акунин, как-то подметил в своем интервью, что успех Эраста Фандорина обусловлен именно полным отсутствием в русской литературе до и постсоветского периода положительного мужского персонажа. Добавлю от себя, умница и тонкий стилист Акунин, конечно, имел в виду литературу. Шедевры в кавычках а-ля Фридрих Незнанский и Дарья Донцова, а также мегатонны макулатуры о ментах, ворах, героях Чечни, спецназе и тому подобном мы будем относить к другой стороне Луны. Но, увы, и Эраст Фандорин по жизни обречен на одиночество, и непонятно, получает он воздаяние за свои качества или, наоборот, наказан за свои достоинства. Не замечаем мы и своих открытий. Во время кругосветных путешествий Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819-1821 годах русские совершили грандиозные открытия. Джеймс Кук писал, что он проник на юг так далеко, как это только под силу человеку. Но русские проникли гораздо южнее Кука, в те области Южного океана, куда он считал принципиально невозможным попасть. 17 января 1821 года русские моряки первыми из всех людей Земли увидели обледенелые откосы высокого берега Антарктиды и назвали ее берег Александра I. По своему месту в истории этот подвиг близок к покорению полюсов, к выходу человека в космос. Он ничем не меньше подвига Колумба или Магеллана. Впервые в истории мореплавания русские обогнули Антарктиду, установили размеры этого колоссального обледенелого материка. С тех пор на карте Антарктиды есть залив Новосильцева и мысы Демидова, Куприянова и Парадина, острова Аннинского, Лескова, Высокий и Заводовского, море Беллинсгаузена. В Тихом океане появились острова россиян, архипелаг тропических коралловых островков. Отдельные атоллы в этом архипелаге названы именами Кутузова, Крузенштерна, Румянцева, Лазарева и Барклая-де-Толли. В Англии писались приключенческие романы, ставились пьесы о китобоях, захваченных в плен дикарями, о пиратах Индийского и Тихого океанов, о мятеже на корабле «Баунти», то есть по поводам несравненно менее значительным. Тот же Джеймс Кук стал героем более чем 20 известных романов и около 40 драматических произведений. А где в России пьесы и романы о капитанах Крузенштерне и Лисянском? Где пьеса, условно, «Сеятель льдов и ветров» или «Как русские открывают великий южный материк»? Где повествование о плавании графа Рязанова в Русскую Америку и о том, как русские осваивали Аляску и Калифорнию? Нет книг об этих подвигах ни в XIX веке, ни в начале XX до 1917 года века. По крайней мере, в классике того времени, современники великих русских географических открытий, нет даже намека на это. Почему? В конце XX века появилась «Юнона и Авось». Хотя бы из этого рок-спектакля мы узнали, что русские осваивали не только Аляску, но и Калифорнию. В то же самое время сами американцы сняли целую мыльную оперу о приключениях графа Рязанова. Увы. Ответ может быть только один, и ответ очень грустный, потому что в этом снова проявилась раздвоенность сознания русского образованного слоя. Русские невероятными трудами, героизмом и самоотречением строили громадную империю. Они осваивали почти безлюдные, суровые пространства Севера, Сибири, побережья Тихого океана и Аляски. Все эти земли связывали дорогами, строили крепости, из которых вырастали целые города, как из станции Верной вырос город Алма-Ата, а из заложенной в 1815 году крепости Грозная – город Грозный, столица Чечни. Русские наладили управление этими территориями. И если бы даже не все, если бы значительная часть чиновников была бы такой же, как герои Салтыкова, Щедрина и Гоголя, империя мгновенно развалилась бы. А она не развалилась. Но вот парадокс. Русскую интеллигенцию, образованный слой России, эти достижения не интересовали. Классика отразила жизнь не такой, какова она была в реальности, а такой, какой ее хотел видеть русский образованный слой. Туземец глазами туземцев. С книгами, которые написаны выходцами из Купцов или из Поповичей, то же самое. Все романы Писарева и Чернышевского мало того, что невыносимо скучны, они исследуют какую-то исчезающую, незначительную прослойку людей. Сплошь народовольцы, борцы с самодержавием, такие передовые люди, как Рахметов Чернышевского и Крестовоздвиженского, надо же было сочинить такую говорящую фамилию для героя, Писарева, образы которых у современного читателя вызывают разве что зевоту. Увы, что делать, скучнейшим кажется с точки зрения человека 21 века, а в те времена это был бестселлер. Будучи опубликован в «Некрасовском современнике», зачитывался до дыр. С романом связана такая любопытная история. Чернышевский тогда сидел в Петропавловской крепости и роман писал в заключении. Писал, естественно, набело, копий не делал. Потом он передал эту рукопись Некрасову, тот пообещал опубликовать ее в «Современнике». Некрасов был хороший бизнесмен, понимал, книга – бомба. Но по пути в редакцию, рассеянный человек, Некрасов рукопись потерял. Ее подобрал некий мелкий чиновник, который, прочитав объявление в газете, данное отчаявшимся Некрасовым, спустя несколько дней вернул рукопись в редакцию. Так этот самый революционный роман, который самого Ленина глубоко перепахал, и увидел свет. На романе воспитывались целые поколения революционеров. И вот я иногда думаю, конечно, это ни на что не влияло, конечно, это капли в океане, но, может быть, лучше не подобрал бы тот чиновник рукопись на улице. Может быть, было бы несколькими отчаянными революционерами меньше. И, соответственно, несколько тысяч русских людей сохранили бы свои жизни. Но вся история — это удивительная цепочка мелочей и случайностей, потерь и находок, удивительных совпадений, которые на выходе дают чудовищную результирующую. Так и найденная на улице рукопись Чернышевского — еще один очередной маленький кирпичик, заложенный в самое основание гигантской пирамиды из плоти, костей и крови русских революций. Однако продолжим наши литературные изыскания. Только у Помиловского в «Мещанском счастье» появляются образы выходцев из мещан. Персонажи этого произведения работают, получают зарплату и каждый день строят свое мещанское счастье со щами и кашами. У Островского и таких героев нет. Ни один герой его пьес не нажил свой капитал честным трудом. Его образ или хитрый интриган, или жулик, или хитрован, стремящийся жениться на богатой невесте. Герои Островского частенько разоряются. Драматург редко показывает человека, который трудом и разумными делами нажил бы капитал. Глупые, щекастые, богатые невесты. Пьяные самодуры, расточающие капиталы в публичных домах и в кабаках. Однако надо ведь иметь в виду, что сначала все эти капиталы каким-то образом наживаются. Об этом у Островского ничего. Нет у него ни одного образованного купца, мецената и ценителя наук. Сплошное темное царство. Имена Рябушинского, Третьякова, Морозова навек в благодарной памяти потомков. Но, к сожалению, они не стали прототипами литературных героев, и о них нет романов. Так сказать, исключение — Лопахин из чеховского «Вишневого сада». Да и то сомнительно, положительный ли это персонаж. Смена идеологии всегда качает маятник литературной критики. Русские купцы не знали английской поговорки «Мое слово — мой вексель». Но «честное купеческое» значило не меньше, чем расписка или письменный договор. Договаривались, били рука об руку и не нарушали условий. Это известно из истории, но не из классической литературы. У Островского «честное купеческое» звучит только единожды, когда один купец дает другому денег, и тот отступается от Ларисы-бесприданницы. И хороший купеческий обычай, показатель чести и высокой нравственности, приобретает какой-то мерзкий смысл. Туземец глазами европейцев. Если образованный россиянин описывает людей из народа, он тоже не замечает их положительных качеств. В «Записках охотника» Иван Тургенев не пытается делать широкие художественные обобщения. Почти не обобщая, ничего не домысливая, он описывает то, что видел и слышал. Такая позиция наблюдателя оказывается исключительно выгодной. Своего рода литературная этнография. Также пишет и Гончаров о слугах старого времени. Пишет весело, порой иронично, откровенно с позиции человека своего круга. Но стоит русской классике попытаться создать образ человека из народа, и получается то ли инопланетный пришелец, то ли попросту карикатура. информация к размышлению. Никак не карикатурен и даже очень привлекателен Савельич в «Капитанской дочке», да и Пугачев куда привлекательнее Швабрина. Герой «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в самом лучшем случае забавно. Если Базаров – представитель народа, то упаси нас Господь от таких представителей. Купцы у Льва Толстого – малосимпатичные люди, как и Лопахин у Чехова. А Платон Каратаев не только странен, он вообще нереален. Непротивление злу насилием – сама по себе сомнительная идея. Не непротивлением злу и не ангельской кротостью проникли россияне на Кавказ и прошли всю Сибирь до Камчатки и Чукотки. А уж солдат, исповедующий непротивление злу насилием во время громадной и страшной войны, это просто нереально. Он не реальный представитель народа. Он тот, каким хотел видеть народ аристократ граф Лев Николаевич Толстой. Превращение литературных мифов в политические. Литературный миф очень легко превратить в политический. Для этого достаточно отождествить литературу с реальной жизнью. Условный мир литературного произведения тогда следует считать не картиной художника, а документальной фотографией. И тогда сама же русская интеллигенция подтверждает этот миф. Отождествление происходит по произведениям, которые приобрели на Западе признание и вошли в мировой литературный фонд. Это произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Лескова, Гоголя. Эти авторы давно переведены на все основные европейские языки. Их читает большая часть образованных людей. Ссылаться на них легко. Все знают, что там написано. Это как в России ссылаться на Джека Лондона или на Голсуорси. Только нам не приходит в голову говорить что-то типа «Вот британцы так же душевно скупы, так же жестки и скучны, так же лишены воображения, как Сомс». А что, сам же Голсуорси написал? Нам не приходит в голову объявить американцев хищными негодяями, как Волк Ларсон и Смерть Ларсон, и сослаться на авторитетного Джека Лондона. Сами же американцы ведь пишут. А вот европейцы уверенно интерпретируют наше поведение, исходя из нашей литературы, и подкрепляют этот уже политический миф мнениями российской интеллигенции. Она же сама это все написала. Образы Обломова, Акакия Акакиевича, Раскольникова могли иметь единичные аналоги в реальной жизни России, но в целом народ и страна не имеют к этим образам никакого отношения. Но если эти образы пропагандировать как типичные и характерные, то возникнет некий образ народа – метущихся интеллигентов, кающихся религиозных психопатов, рвущих рубахи на груди Раскольниковых и дохнущих от скуки Обломовых. Народ Маниловых и отцов Сергиев может вызывать интерес и неподдельные дружеские чувства, но и принимать всерьез его трудно. Может даже возникнуть соблазн спасти такой народ, спасти от самого себя. Оформление политического мифа. Эпиграф. «Россия – свинство, друг ты мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию, то есть не Россию, а все эти пороки, а, пожалуй, и Россию». Барин Федор Карамазов сыну Ивану. Братья Карамазовы. Политический миф о России оформляется в момент высшего взлета русской государственности на фоне побед русского оружия. Миф начал создаваться во время и сразу после Семилетней войны. Дальше больше. В 1799 году Суворов бил французскую армию в Северной Италии и переходил Альпы. В 1812 году армия Наполеона не смогла разгромить русскую армию. И даже совершив стратегическую ошибку, взяв Москву, вынуждена была вскоре отступать, спасаясь бегством. Спаслись, как я писал ранее, от силы 30 тысяч из 600. В 1813 году русская армия выиграла сражение под Лейпцигом. Весной 1814-го маршировала по самой Франции. А немецкие княжества и прочие союзники Бонапарта судорожно разрывали союзы с Наполеоном, ища покровительства Российской империи. Россия диктовала свои условия на Венском конгрессе 1815 года. С позиции силы договаривалась она с Австрией и Пруссией о политике в отношении Турции. Перед Европой реально замаячил раздел Турции, в котором Россия приняла самое решающее участие. Мелкие германские княжества смотрели на Россию с возрастающей надеждой. Не умерит ли добродушный восточный великан аппетиты Пруссии? В немецких газетах появлялись статьи, в которых сравнивалось положение подданных Пруссии и Российской империи. Получалось, что под протекторат России идти выгоднее. А это означало, еще немного решительности и напора, и русский флаг на Босфоре. Еще шаг, и в это сегодня невозможно поверить, но в 1815 году это было реальностью. Общая граница России и Франции западнее Рейна будут обеспечены. В княжествах Средней Азии стали появляться русские агенты. Они изучали дороги и переправы, численность и вооружение местных войск. Англия не без оснований чувствовала, как Россия подбирается к жемчужине ее колониальной империи Индии. Еще в середине 18 столетия Россию исследовали громадные академические экспедиции, в которые вместе с русскими в совершенно неизученные Поволжье, на Урал и в Сибирь шли немцы. О России рассказывали сказочные истории, вплоть до того, что сибирские реки выходят из берегов из-за громадных стад бегемотов. Из России везли колоссальные метеориты, шкуры удивительных зверей и одежды неведомых народов. Россия представала перед Европой богатой, невероятно интересной, наивной и вместе с тем какой-то сказочной, в любом случае не страшной. Затем из периферии цивилизованного мира Россия за считанные годы сделалась реальным конкурентом, более того, страной, готовой доминировать в Европе. С 1799 по 1815 год Европа уже с интересом приглядывалась к России. Россия меняла расклад сил. Чем более высокое положение занимает человек, учреждение или государство, тем больше оснований у них бояться потерять свой статус. Будущий министр иностранных дел Франции Алексей Стаквиль писал в 1835 году: «В настоящее время существуют на Земле два великих народа, которые, начав с разных точек, приближаются, по-видимому, к одной цели – это русские и англо-американцы. Оба они выросли незаметно, и когда взоры людей были обращены в другую сторону, они вдруг заняли место в первом ряду между нациями, так что мир почти в одно время узнал об их появлении и их величии. Все другие народы, по-видимому, почти достигли пределов, предназначенных им природой. Их задача только сохранять приобретенное. Но эти два народа находятся еще в периоде роста. Все остальные остановились или подвигаются только с большими усилиями. Лишь они одни идут легко и скоро по пути, которому глаз еще не может видеть конца». Конец цитаты. Гегель не особенно любил славян и считал, что это народы неисторические. Он приветствовал захват Пруссии, польских и чешских земель. Тем более показательны слова Гегеля. «Остальные современные государства, как может показаться, уже более или менее достигли цели своего развития. Быть может, у многих кульминационная точка уже оставлена позади, и положение их стало статическим. Россия же уже теперь может быть сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы». Конец цитаты. Как же не испытывать страха перед тем, кто имеет небывалые силы и возможности тебя обогнать? Страх требует рационализации, рационального объяснения неясной угрозы, перевода страхов из бессознательного на уровень осознанного. Страх вызывает отвращение к источнику страха. Если лев грозен и страшен, просто необходимо объяснить, как жестоко он терзает свои жертвы, как ужасно воняет из его пасти, как гниют остатки мяса под его когтями. Дело за тем, кто сумеет создать политический миф из уже наличествующих бытовых и литературных мифов. Первой в плеяде новых творцов такого мифа стала баронесса Жермена де Сталь с книгой «Записки о России». Анна Луиза Жермена в замужестве Сталь-Хольштейн 1766-1817 годы принадлежала к верхушке европейской титулованной знати, дочь барона Неккера, министра Людовика XVI. Талантливая писательница, она выпустила в свет несколько имевших успех романов. Ее пьесы шли на сценах европейских театров. Среди прочих книг Жермена де Сталь о Германии 1810 и «Записки о России» 1812 год. Германия вызывает у Жермена самые положительные чувства. По ее мнению, немцы непрактичны, жизнерадостны, романтичны. Поэтому у них плохие дороги, смешно читать с сегодняшних позиций, не правда ли? Их товары скверного качества, но зато жить в Германии легко и приятно. А вот Россия... Русские по своему характеру деспотичны и жестоки. Большая часть русских находится в рабстве. Дочь эпохи Просвещения Жермена де Сталь придавала огромное значение переписке Екатерины II с Вольтером и Дидро. Вольтер советовал Екатерине освободить крепостных. Она не слушалась. Что можно еще сказать о народе, который не следует совету самого Вольтера? Русские любят воевать. Для них страшно важно завоевывать все соседние народы. Жермена де Сталь поминает и завещание Петра Великого. Поэтому их собственная земля лежит в запустении. В общем, у немцев дороги плохие от романтизма, а у русских от свинства. И Екатерина II не раскрепощает крестьян, потому что она по духу русская, не немка. На этом примере хорошо видно, что политические мифы о России основаны на трансформации литературных и бытовых мифов. Ядро политического мифа составляет образ России как внутреннего деспота и внешнего врага. Книга вышла очень своевременно, во время войн Франции с Россией, накануне нашествия 12 языков. Потом на короткий срок общественность в Европе притихла. Как-никак, Россия была дорогим союзником, да еще ее армия стояла в Париже. Как раз тогда, после наполеоновских войн, появилась книга, которую я уже цитировал выше, и автор которой был вполне доброжелателен в отношении России. «Россия глазами иностранца» Джеймса Александера 1803-1885 годы впервые опубликована у нас почему-то совсем недавно, в оригинале именовавшееся «Путешествие на войну на Востоке через Россию и Крым». Тогда шла русско-иранская война, на которую, собственно, автор и ехал. В 1829-1830 годах Александр много попутешествовал по России, побывал в обеих столицах, проехал на санях через всю Украину, побывал в Крыму, в Одессе. Стал одним из немногих иностранных офицеров, получивших персональное разрешение Николая I побывать в закрытом городе Севастополе и осмотреть корабли Черноморского флота. Похоже, Александр путешествовал на деньги британской разведки или адмиралтейства. Его записки, даже в официальной опубликованной версии, содержат подробнейшие сведения о структуре российской армии, о силе наших кораблей. Остается только догадываться, какие закрытые справки он параллельно подавал в британское военное ведомство. Англичане серьезно интересовались русским военным потенциалом. Александр на момент своего путешествия весьма молодой человек, ему не полных 30 лет. Аристократ, старинного шотландского рода, окончил Эдинбургский университет, профессиональный военный, любитель путешествий. За свою долгую жизнь он объехал практически весь белый свет, служил в Индии, Бирме, Персии, Турции, Африке. Много писал, в общем, интересный человек. Его записки о России исключительно позитивны. Как-то из Крыма в Петербург он ехал в открытых санях при жестоком морозе. Морозы тогда были не такие, как сейчас, до минус 30-35 градусов, так что лощеный британец успел познать все прелести русского климата. Был даже арестован по обвинению в шпионаже и выпущен только после личного вмешательства Николая I. Но удивительно, у него остались прекрасные впечатления и о России, и о русских. Почему? Еще только задумав посетить Россию, Александр стал изучать русский язык. Прочитал массу произведений англичан о России, начиная с книги выше нами упоминавшегося Ричарда Чанслера, который был в XVI веке еще при Иване Грозном. Но приехал, тем не менее, Александр без особых предубеждений. Что интересного он пишет? Прежде всего, он описывает армию. Крайне высоко, как кадровый офицер, оценивает систему военной подготовки. Его поражает неприхотливость и терпение русского солдата, привычка к скудной и однообразной пище, при этом ловкость, сноровка и быстрая обучаемость. По его словам, бородатый мужик до 25 лет может ни разу не видеть море. Но вот его берут на флот, и он тут же научается карабкаться по корабельным снастям, и через полгода этот бывший вольный хлебопашец становится отличным моряком. «Русская армия поразила меня тем, что в любом месте империи, в самых удаленных друг от друга пунктах, от Финляндии до Севастополя, так же, как и на театре военных действий, солдатская форма выглядит так, как будто ее сшил один хороший портной. Сколь совершенно, — восхищается английский офицер, — должна быть система, которая создает такое качественное единообразие в одежде и подготовке солдат». Конечно, он и критикует систему. Критика касается повсеместного взяточничества при Николае и злоупотребления чиновников. Однако тут же Александр, как человек, уже поездивший по свету, замечает, что в этом нет ничего исключительного. Злоупотребление существует во всех, особенно азиатских, странах. Он считает, что в России победить это зло невозможно, и в доказательство приводит пример, связанный с очередной попыткой Николая I бороться с коррупцией. В ответ на это чиновники всех уровней объявили полный саботаж. Во всех департаментах начались проволочки и задержки, так что правительству постепенно пришлось отказаться от жесткой антикоррупционной политики. Со свойственным англичанам чувством юмора он относится к российской специфике, в частности, к особенностям коммуникаций в необъятной стране. Для иллюстрации того, сколь трудно доставить в отдаленные уголки этой необъятной империи даже газеты, могу привести пример. Губернатор Камчатки генерал Рикардо получал газеты лишь дважды в год. Тем не менее, он сумел использовать их самым лучшим образом. Как только приходила почта с полугодовой подшивкой, генерал складывал газеты по числам и ежедневно за завтраком прочитывал свежую, узнавая новости ровно годичной давности. Он никогда не нарушал этого правила. Генерал рассказывал, что он так переживал события, описываемые в газетах, будто они происходят в настоящий момент. Вот такая была разница во времени. Это вам не 9 часов самолетом между Москвой и Петропавловском-Камчатским. Недавно, побывав на Камчатке, я как-то вообще не почувствовал особой оторванности от материка, разве что в московские офисы приходилось звонить ночью. Александр высоко оценивает личные качества русских, много описывает бытовые сцены, народные обычаи. А покидая Россию, признается, никогда не забуду и очень ценю доброту и гостеприимство русских. Поскольку автор владел русским языком, то общался не только по-английски и по-французски с дворянами, но и на улицах с извозчиками, торговцами, таможенниками, солдатами. Внимательно изучал русскую историю перед поездкой. В его книге есть упоминания русских писателей, художников, архитекторов, ученых. Довольно подробно описывает он историю гибели Грибоедова в Персии, а это как раз его тема – русско-иранские войны. Давая свою версию событий, полагая, что русские даже не подозревали, насколько озлоблены против них персы, испытавшие от России унизительное военное поражение. Но оправдывает наш МИД, ибо с восточными людьми вообще очень трудно иметь дело. Кстати, Александр – первый из англичан, кто упоминает о личных встречах с Пушкиным. Александр представил Александру Сергеевичу стихи популярных тогда в Англии поэтов, и, возможно, именно это знакомство оставило английский след в творчестве нашего национального гения. В целом, русские для него – великая нация. Провинциальные помещики для простоты переиначили его полное имя Джеймс Эдвард на русский лад и звали Яков Дмитрич, и, видя его позитивный настрой, сразу посчитали своим. Конечно, вся та пирамида негативных представлений о России и русских, которая складывалась веками благодаря книгам предшественников Александра, давлела и над ним. И только, думаю, благодаря своему достаточно молодому возрасту, свежести взгляда и характерному здоровому скептицизму, недоверию к авторитетам, англичанин смог взглянуть на нашу страну непредвзято. Он даже критикует других иностранцев, оставивших книги о России. В частности, полемизирует со своим знаменитым соотечественником Эдвардом Кларком, издавшим в 1810 году книгу «Путешествия по разным странам Европы, Азии и Африки». Последний писал о посещении России во времена Павла I и оставил крайне резкие и, по мнению Александра, несправедливые оценки русской жизни. Еще одна книга, на которую ссылается Александр, Уильям Кокс «Путешествие в Польшу, Россию, Швецию и Данию». Это была очень популярная книга, переведенная на 5 языков и выдержавшая до наполеоновских войн массу изданий. Она содержала резкую критику крепостного права и была у нас, в лучших наших традициях, запрещена. Вот что пишет Александр по поводу Кларка. «Я был удивлен, узнав, что великий путешественник Кларк проявил поразительное легкомыслие относительно одежды. Он посетил Россию в царствование Павла, когда здесь существовали жесткие правила ношения платья людьми разных чинов и сословий. Кларк не подчинялся этим установлениям, как это сделали другие англичане. Его задерживала полиция. Во время пребывания Кларка в России его нежелание принимать законы страны причинило ему массу неудобств. Те же, кто соотносит свои привычки с законами другой страны, всегда избегают неприятностей». Далее. «Пишущие путешественники должны избегать существующих предрассудков и общих мест. Не следует делать ни широких обобщений, ни скоропалительных заключений. Расскажу о причине несправедливого суждения о русских знаменитого путешественника Кларка, человека, вне всякого сомнения, очень способного и знающего. Его раздражение взяло верх над разумом, и он делал вывод на ложном основании – по одному судить обо всех. Александр подчеркивает, что такие сочинения очень вредоносны, поскольку, давая волю раздражению, они ставят под удар не только своих соотечественников, следующих по их стопам, но и раздувают вражду между народами, забывая, что мирные отношения отвечают интересам всех стран. Конец цитаты. «Путевые заметки Джеймса Александера» — замечательная книга. И жалко, что подобного рода сочинения за наш государственный счет не издавались и не распространялись тогда в Европе. Лишь 10 лет спустя напишет свою 100% противоположную книгу француз Астольф де Кюстин. И она, конечно, станет гораздо более популярной. Астольф де Кюстин родился 18 марта 1790 года в Лотаринге, Франция. Предки маркиза известны с XIV века. Его дед, Адам Филипп де Кюстин, 1740-1793 годы, был заметным военным и политическим деятелем королевской Франции. Участник Семилетней войны и войны за независимость США, он сделался депутатом Генеральных Штатов и Учредительного собрания. Как военный, на службе революции командовал Рейнской армией и нанес противникам Франции ряд поражений. Но в 1793 году, с приходом к власти якобинцев, проявил по заключению трибунала преступное бездействие, якобы сдал противнику уже взятые было Франкфурт и Майнц. Было ли это прямой изменой, спорят до сих пор, но якобинцы казнили на гильотине и деда, и за компанию отца, трехлетнего Астольфа. Воспитала мальчика мать. Де Кюстин рано проявил интерес к путешествиям по Европе. В 1811-1822 годах он объездил Швейцарию, Англию, Шотландию, Испанию. Маркиз писал очень много. Практически о каждой поездке появлялись путевые очерки. В них де Кюстин пропагандировал и свои политические убеждения. К середине 1820-х годов он уже был известным и уважаемым в Европе публицистом, чьи книги переводились на многие языки. В 1839 году, по личному приглашению императора Николая I, этот убежденный монархист и мастер дорожного очерка посетил Россию. Николай I откровенно рассчитывал, что Кюстин напишет хорошую книгу. Еще одна книга о России, как об одном из просвещенных европейских государств, это был бы хороший пиар. Впечатления маркиза о Николаевской России легли в основу книги «Россия в 1839 году», которая в 4 томах вышла в 1843 году во Франции. Ее сразу же начали переиздавать в разных странах Европы. Однако оказалось, что это был пиар наоборот. Россия маркизу де Кюстину категорически не понравилась. И мало того, что не понравилось. Фактически маркиз завершил то, что начала мадам де Сталь. Формирование черного политического мифа о России. Дороги плохие, а местные варвары их не ремонтируют. Лошади скверные, езда медленная. Правда, в одном месте лошади оказываются слишком раскормленными, в другом – слишком тощими. Но в любом случае какие-то они не такие, как нужно. Женщины в России некрасивые. Офицеры мундиры носить не умеют. Мужики дикие, деревни нищие, леса слишком густые, зимой слишком холодно, а летом слишком жарко. Печи русские топят скверно, еда невкусная, пьют то ли слишком много, то ли просто пить не умеют, и все время притом напиваются в стельку. Деревни и провинциальные города некрасивые, дома стоят без системы, а улицы грязные и кривые. Петербург тоже некрасив, но потому что в нем дома стоят слишком уж по одной линии. Проспекты слишком широкие и пересекаются под прямыми углами. А потому город похож на огромную театральную сцену или военный плац. В общем, гадкая страна, скверный, порочный народ. Но главное в России, в этой стране варваров, то, что все не свободны. Про мужиков говорить нечего, они в рабстве и никакого участия в жизни страны не принимают. Но и дворяне, и чиновники – варвары и рабы по своей сути. Они пытаются подражать французам, и эти попытки вызывают у маркиза самую едкую насмешку. Ибо все они – нервные, суетливые, страшно зависимые люди, панически боящиеся начальства. Сам Николай I – человек, все время играющий самого себя, не способный ни на миг забыть о себе, как императоре, комедиант на сцене, одним словом. Суть и императора, и всех русских – это рабство. Сколь не необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора. В этой тюрьме царит всеобщий страх, тирания бюрократии, произвол сильных над слабыми. А вторая сторона истинной сути России и русских – стремление господствовать в мире, а потому вести захватнические войны. Особая опасность нависла над бедной Европой, потому что Россия пыжится изо всех сил изобразить себя европейской державой. А зачем ей это? Чтобы командовать остальными странами Европы, разумеется. Русские притворяются европейцами. Николай I играет роль европеизированного государя для того, чтобы утвердить право господствовать в Европе и заводить в ней свои жуткие порядки. Универсальный миф. Ставшая весьма популярной книга Кюстина смогла объединить разрозненные черные мифы о России и подчинить их одному главному политическому мифу. Разного рода бытовые мифы слагались во все времена. Скажем, немецкий профессор Шиман писал, что Николай I не читал ничего, кроме Поля де Кока. Якобы специальные курьеры привозили ему из Парижа свежие оттиски. Это нелепый и грубый миф. Николай Павлович был одним из образованнейших людей своего времени. Свободно говорил на трех европейских языках. Покровительствовал Пушкину и Гоголю, и ему Александр Сергеевич читал своего Евгения Онегина, а Николай Васильевич — «Мертвые души». Николай I первым отметил талант Льва Толстого, а на лермонтовского героя нашего времени написал отзыв, достойный похвалы и признания его как профессионального литературоведа. У Николая I хватило и литературного вкуса, и чувства юмора, чтобы хохотать при постановке «Ревизора», а потом произнести «досталось всем, а больше всего мне». Вряд ли такой самоиронией могут похвастаться большинство последующих руководителей нашего государства. Но даже предположим, что в сказки о полуграмотном Николае поверили бы, то есть для дискредитации его лично сойдет, но пятно на весь правящий слой России, на всю Россию будет брошено. А это уже иного порядка дискредитация. Но насколько круче политический миф, сформированный де Сталь и маркизом де Кюстином? Теперь любые другие частные мифы и о неграмотном Николае, и о плохих дорогах, и о некрасивых россиянках можно будет привязывать к этому главному мифу. Вот она, Россия, страна агрессивных рабов, империя зла, трепещи, Европа. Это идет громовой поступью в железной маске русский Дарт Вейдер, обезображенный урод, желающий покорить весь мир. Такой миф вне времени. Николая I нет на свете почти два столетия. Изменился и политический строй, и границы, и место России в мире. А миф жив. Серебряный рубль. О Николае II тогда рассказывали и другое. Сохранился документ о том, когда государь лично пошел за гробом покойного унтер-офицера. Некому было проводить в последний путь нищего одинокого старика, и император, сняв фуражку, сам пошел за гробом. Или другая история. Как-то в пургу, в 19 веке 20-30-градусные морозы зимой в Санкт-Петербурге были обычным делом. Император ехал в двуколке и догнал бредущую по дороге женщину с мальчиком. Император велел остановиться и спросил, куда подвезти их. По дороге дама рассказала, что муж у нее погиб на войне, с пенсии все тянут, а сына она сама не знает, куда бы пристроить. «Ладно», — сказал император, — «я вам постараюсь помочь». Он дал мальчику серебряный рубль и сказал, пусть он придет завтра к Зимнему дворцу, покажет дежурному офицеру этот рубль, и тот все организует. Лишь придя на следующий день с сыном в Зимний, женщина узнала, что ее подвез не офицер, а сам Николай I. Император ускорил получение пенсии для вдовы, а парня за казенный счет определил в военное училище. Мальчик вырос, дослужился до генерала, храбро проявил себя во время русско-турецкой войны на Шипке. Памятный серебряный рубль он носил на шее, рядом с нательным крестом. Если бы такая легенда ходила о любом из английских королей, тут же это было бы описано в романах, снято в фильмах, появились бы тематические бары, а может быть и рестораны, серебряный рубль и счастливая вдова. Сколько хорошего о своей истории могли бы еще мы рассказать, если хотели бы. Приключения политического мифа. Естественно, книга де Кюстина вызвала гнев Николая I. Появился целый ряд официальных опровержений, но эти опровержения были наивными и неуклюжими. В них подробно и скучно рассказывалось, что на самом деле дороги в России хорошие, лошади кормлены в меру, мундиры на офицеров шьют по мерке, а завоевывать Европу Россия не собирается. Оправдываться – дело пустое. Обстановка скандала всегда вызывает ощущение, что или ты украл, или у тебя украли. Просто говорить «нет, я этого не делал» – бессмысленно. Хорошим приемом в таких случаях является либо дискредитация самого автора пасквиля, либо ответный удар — общее шельмование заказчиков черного пиара. Но русские официальные круги никогда не предпринимали ответного нападения ни на самого маркиза, ни на Францию. Никто не догадался опубликовать очерки о том, как маркиз заблудился в трех березках под самым Петербургом, как принял за медведя болонку придворной дамы и с визгом забрался на портьеру, или как он ухаживал за гвардейским офицером и что из этого получилось. Да взять бы и сакцентировать внимание общественности на том, как Кюстин любовался в своих записках телами полуобнаженных русских мужиков. Хоть что-то в России ему понравилось. И отношение этой самой общественности, настроенной по преимуществу гомофобски, было бы уже совсем другим. Не появилось книг типа «Записки князя Волконского» или «Воспоминания графа Орлова о путешествии во Францию». Не увидели эти книги свет. Не было таких записок. Хотя в них французская действительность могла бы высмеиваться так же беспощадно, а Франции тоже можно было приписать глобальные планы покорения мира. Тем более, что оснований для этого было немало. В конце концов, ранний капиталистический строй угнетал людей не намного меньше, а порой и больше крепостного. Стоит взять хотя бы реалии книжек «Мало без семьи» или Гринвуда «Маленький оборвыш», хорошо известные в России. Или произведения Диккенса, в которых нищета Лондона того времени описана беспощадно. Короче, книга де Кюстина не получила никакого достойного опровержения. Зато вспоминали ее теперь, всякий раз, когда складывалась подходящая политическая обстановка. В 1849 году, когда русский экспедиционный корпус помогал Австрийской империи, и в годы Крымской войны 1853-56 годов, и во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, и в годы Балканской войны 1912-13 годов. В самой России книга «Россия в 1839 году» была, естественно, запрещена. Первое русское издание, причем сокращенное, увидело свет только в 1930 году, а полностью издали только в 2000 году. Но еще при жизни автора, маркиз де Кюстин скончался в 1857 году, в Россию свободно везли французские и немецкие издания, которые читали, читали и читали. Мнения были разноречивыми. У большинства россиян книга восторга не вызвала, но в подкинутом сословии нашлись и такие, кого опус де Кюстина положительно очаровал. Александр Иванович Герцен радовался, что сочинение Кюстина пребывало во всех руках, и называл эти записки самой занимательной и умной книгой, написанной о России иностранцам. Читали де Кюстина и петрашевцы, и народовольцы, и марксисты, все участники пресловутого освободительного движения. Владимир Ильич Ленин с присущим ему талантом революционной полемики перефразировал Кюстина и оформил этот миф в лаконично-категоричное «Россия – тюрьма народов».